Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. Добрый день. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. В начале часа о главных событиях дня. С последними новостями вас познакомит Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Северная Корея провела сегодня уже 7 ракетных испытаний. В Ингушетии идет поиск боевиков, совершивших нападение на чеченских милиционеров. Военные власти Мьянмы не позволили генеральному секретарю ООН встретиться с лидером оппозиции. Северная Корея провела за один день 7 ракетных испытаний. Как сообщила Южная Корея, все выпущенные ракеты были ближнего радиуса действия до 500 километров. Южнокорейские военные выразили готовность отразить любые угрозы и ответить на любые провокации, исходящие от КНДР. Япония резко осудила северокорейские испытания, назвав их серьезным актом провокации против безопасности соседних стран. В четверг КНДР уже провела 4 ракетных испытания на восточном побережье. 12 июня Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Пхеньяна после проведения им в мае ряда ядерных и ракетных испытаний. В Ингушетии идет поиск боевиков, совершивших сегодня утром нападение на милиционеров, в результате которого погибли 9 сотрудников МВД Чечни, еще 10 были ранены. Автоколонна из Чечни была обстреляна из автоматов и гранатометов в Сунжинском районе, где чеченские и ингушские милиционеры проводили совместную спецоперацию против боевиков.
8:40 утра в Сунжинском районе по дороге из населенного пункта Чемульги в Варшты сотрудники МВД Чеченской Республики попали в засаду, устроенную членами незаконных вооруженных формирований. Ответным огнем атака бандитов была отбита. Сейчас проводятся в лесном массиве оперативно-поисковые мероприятия силами МВД Республики Ингушетия и силами МВД Чеченской милиции. То есть продолжаем активно проводить совместные мероприятия.
Сообщил секретарь Совета Безопасности Ингушетии Алексей Воробьев. Исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов выразил соболезнования семьям погибших. Глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что нападавшие будут найдены и наказаны. В Латвии сегодня день памяти жертв геноцида еврейского народа во время Второй мировой войны. 4 июля 1941 года около 1000 евреев были заживо сожжены в Рижской хоральной синагоге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Еврейские погромы в Латвии начались еще в июне во время отступления Красной Армии, а 4 июля нацистами была сожжена Рижская хоральная синагога. Свидетельствует очевидец тех событий историк Мейер Вестерман.
Были созданы специальные боевые группы только из латышей, без участия немцев, которые вот совершили это черное дело. Это дается сигнал всем. В провинции везде, что надо уничтожать и убивать евреев, это делается среди белого дня при большом сечении народа, что дается сигнал к началу всеобщего погрома, что вот начинается всеобщее уничтожение евреев.
Сообщил мэр Вестерман. Возложение венков к сожженной синагоге, где сейчас установлен памятный мемориал, принял участие президент Латвии Валдис Затлерс. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поздравил с американским национальным праздником Днем независимости президента США Барака Обаму. 6 июля в Москве открывается российско-американский саммит. В своем послании Обаме Медведев отметил, что будут обсуждаться наиболее важные мировые проблемы, включая нераспространение ядерного оружия, борьбу с международным терроризмом, урегулирование региональных конфликтов. Президент США сегодня даст эксклюзивное интервью российской телекомпании «Первый канал». На юге Афганистана в результате подрыва машины погибли 7 полицейских. МВД страны возложило вину за случившееся на талибов. Ранее сообщалось, что в восточной провинции Пактика при взрыве погибли 2 военнослужащих США. По данным местных властей, боевики взорвали бензовоз перед зданием местной администрации. В ответ американские вертолеты нанесли удар по талибам. 32 боевика были убиты. Лидер военного режима Мьянмы Тан Швей не дал разрешения на встречу генерального секретаря ООН Пан Ги Муна с лидером оппозиции Аун Сан Су Джи. Глава ООН выразил глубокое разочарование в этой связи во время второго раунда переговоров с Тан Швей.
Я призвал их прекратить преследование Аун Сан Су Чжи и других политических лидеров. К сожалению, желание мирового сообщества протянуть руку помощи Мьянме не нашло ответа.
Сказал Пан Ги Мун. Сейчас Су Чжи находится под судом. Ее обвиняют в нарушении режима домашнего ареста, под которым она находилась большую часть последних 20 лет. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд призвал власти Ирана прояснить ситуацию по поводу сообщения о возможности предания суду двух сотрудников британского посольства в Тегеране. Миллибэнд выразил уверенность, что они не участвовали ни в каких противозаконных действиях. В конце июня власти Ирана арестовали по обвинению в участии в массовых беспорядках 9 иранских сотрудников посольства Великобритании в Тегеране. 7 из них впоследствии были отпущены. Вице-президент США Джо Байден призвал лидеров Ирака приложить максимум усилий для примирения между этническими, религиозными и политическими группировками. Выступая в пятницу в Багдаде, Байден отметил, что перед Ираком по-прежнему лежит нелегкий путь к миру и стабильности.
Президент Обама попросил меня приехать в Ирак и передать очень-очень ясное послание. Соединенные Штаты поддерживают прогресс и успехи Ирака.
Сказал Джо Байден. В ходе визита вице-президент обсудил с иракскими лидерами и командованием войск США ситуацию в стране после того, как 30 июня американские военные покинули крупные города Ирака. Сторонники радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра провели в пятницу акцию протеста против визита Джо Байдена и американского присутствия в Ираке. Напомним главные новости к этому часу. Северная Корея провела сегодня уже 7 ракетных испытаний. В Ингушетии ведется поиск боевиков, совершивших нападение на чеченских милиционеров. Военные власти Мьянмы не позволили генеральному секретарю ООН встретиться с лидером оппозиции.
С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в программе. В Ингушетии первый удар боевиков по чеченским силовикам, которым президент России поручил навести порядок в соседней республике после покушения на ее президента Юнусбека Евкурова. В Сунжинском районе Ингушетии в результате нападения убиты 9 чеченских милиционеров. В США сегодня празднуют День независимости. В Нью-Йорке впервые после теракта 2001 года открыт доступ на знаменитую смотровую площадку в короне статуи свободы. Российские правозащитники рассказали о первых итогах общественного наблюдения за процессом по новым обвинениям против бывших руководителей ЮКОСа. В российских городах прошли акции протеста против изменений в пенсионном законодательстве. Уйдут ли казино в подполье? В российских городах наблюдают за ситуацией после запрета игорных заведений, вступившего в силу 1 июля. А также репортажи на другие темы, экономическая панорама, известные люди о самых ярких событиях в своей жизни за минувшую неделю и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 50 минут. Главная новость последних часов – новое крупное нападение, совершенное боевиками в Ингушетии. Президент республики Юнусбек Евкуров, напомню, остается в московской клинике после совершенного на него покушения. Исполняющим обязанности главы республики впервые при живом действующем президенте вчера был назначен ее премьер-министр Рашид Гайсанов. На прошлой неделе одной из главных новостей стало поручение, данное Дмитрием Медведевым президенту Чечни Рамзану Кадырову лично возглавить борьбу с вооруженными боевиками в соседнем регионе. Кадыров согласился, вызвав тем самым протесты жителей Ингушетии. Многие из них хотели бы до выздоровления Юнусбека Евкурова видеть на его посту первого президента республики Руслана Аушева. И вот сегодня, после многочисленных терактов и обстрелов на прошлой неделе, боевики в Ингушетии напали не на представителей местных силовых структур, а на автомобиль с милиционерами из Чечни, который двигался в сторону ингушского населенного пункта Экажево. С места событий передает корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
Нападение произошло утром, когда милиционеры на нескольких автомобилях УАЗ ехали по проселочной дороге между селениями Аршты и Чемульга. Из засады по колонне был открыт шквальный огонь из огнестрельного оружия и гранатометов. По имеющейся информации, милиционеры даже не успели оказать сопротивление. Три автомобиля УАЗ, так называемые таблетки, полностью сгорели. На месте сразу же погибли 7 милиционеров. В больнице скончались еще двое раненых сотрудников. Также различные ранения получили еще 10 милиционеров. Состояние нескольких врачей оценивают как тяжелое. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе МВД Ингушетии. По словам источника, все погибшие и раненые из Ачхой-Матановского РОВД Чеченской Республики. Стало известно, что в колонии находилось несколько десятков милиционеров, и они передвигались по лесной дороге без сопровождения бронетехники. По факту произошедшего начато следствие. На месте нападения работают следователи. Прокуратура Ингушетии уже возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В МВД Ингушетии уверены, что нападение на чеченских милиционеров было тщательно спланировано. Глава МВД Чечни Руслан Алханов резко отреагировал на случившееся. Министр заявил, что нападавшие понесут самое строгое наказание, и ответ силовиков не заставит себя долго ждать. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Время свободы». Перед тем, как вылететь в Москву для участия в российско-американских переговорах на высшем уровне, президент Соединенных Штатов Барак Обама примет участие в торжествах, посвященных одному из главных праздников страны – Дню Независимости. Сегодня, 4 июля, этот день для жителей Нью-Йорка стал символичным. Впервые с терактов 2001 года открыт доступ всех желающих на смотровую площадку в короне знаменитой Статуи Свободы. Из Нью-Йорка репортаж на нашего корреспондента Владимира Морозова.
4 июля, 233 года назад, была принята Декларация независимости, в которой 13 восставших американских колоний заявили об отделении от Королевства Великобритании. Вечером 4 июля отпраздновать это событие в мой район Бруклин-Хайтс, Бруклинские холмы, сходятся тысячи людей. Отсюда, с протянувшейся на сотни метров смотровой площадки, открывается отличный вид на Манхэттен и Нью-Йоркскую гавань. Гирлянды фейерверка овальной аркой обрамляют стоящую посредине гавани Статую Свободы. В толпе на смотровой площадке немало девушек, на голове которых красуется светящаяся корона, подобная той, что украшает голову мадам Свободы. Чтобы подняться в корону Свободы и взглянуть со 100-метровой высоты на город и гавань, надо одолеть 354 ступени узкой лестницы. После терактов 2001 года это было запрещено по соображениям безопасности. Хотя, говорит смотритель статуи Синтия Гэрит, сам монумент тогда не пострадал. Отсюда, от Статуи Свободы, мы беспомощно наблюдали, как рушились башни Всемирного торгового центра. Слава Богу, что теперь сюда снова станут пускать посетителей. У меня сердце колотится от радости. Чтобы попасть в расположенный внутри статуи музей, надо пройти через специальное устройство, которое фиксирует не только лежащие в вашем кармане ключи от дома, но и подозрительные химикалии, из которых опытный террорист способен сделать бомбу. Год объявления независимости, 1776, был для американцев не самым удачным. Британские генералы разбили колонистов в нескольких серьезных сражениях в районе Нью-Йорка. Необученные и не признававшие дисциплины добровольцы разбегались. И только исключительное упорство генерала Джорджа Вашингтона, его умение уклониться от решающего сражения, спасли армию, а с ней и Америку от полного разгрома. В разных штатах 4 июля празднуют на свой манер. В штате Северная Каролина в этот день люди собираются на месте одной из битв войны за независимость. Кроме патриотических речей, песен и стрельбы из пушек, тут проходит демонстрация под лозунгами «Хватит повышать налоги! Правительство, сокращай штаты своих чиновников!» О кулинарном аспекте праздника напоминает диетолог Сара Сноу.
Мы думаем о праздниках, как 4 июля, или Memorial Day, Labor Day. Это пикники, которые мы думаем о, действительно, и еду, которую мы будем.
Когда мы думаем о 4 июля или другой памятной дате, не надо упускать из вида застолье. Я советую вам есть поменьше мяса, а побольше огурцов, помидоров и другой зелени. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете «Время свободы». Напомню главные новости к этой минуте.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии идет поиск боевиков, совершивших нападение на милиционеров, в результате которого погибли 9 сотрудников МВД Чечни. Северная Корея провела сегодня за один день 7 ракетных испытаний. Как сообщила Южная Корея, все выпущенные ракеты были ближнего радиуса действия.
В Москве проходят похороны народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Военные власти Мьянмы не дали разрешения на встречу генерального секретаря ООН Пан Ги Муна с лидером оппозиции Аун Сан Су Джи. На северо-западе Пакистана разбился военный вертолет, на борту которого были 26 сотрудников сил безопасности. Все они погибли. Правительство Венесуэлы купило третий по величине банк страны. Мы следим за новостями. Следующая сводка через 15 минут. Сегодня в 17 часов по московскому времени. После выпуска новостей в нашем эфире программа «С христианской точки зрения». Ее гостями будут древнеправославные христиане инок Симеон Дурасов и мирянин Михаил Рощин. А разговор пойдет о православии и исламе. Оба гости ислам знают и дружат с мусульманами. А ислам для христианина – нечто близкое или нечто мерзкое? Где точки конфликта и где точки симпатии? Ответы на эти вопросы будут искать в программе Якова Кротова. А сейчас в эфире информационная программа «Время свободы». Российские правозащитники подвели предварительные итоги общественного мониторинга судебного процесса над бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Вывод однозначен – второе уголовное дело против бизнесменов следует немедленно прекратить. Соответствующее заявление инициаторы общественного мониторинга уже опубликовали в интернете, направили в администрацию президента России и теперь намерены разослать послам иностранных государств. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Мы убеждены, что уголовное преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, превратившееся в постыдную пародию на правосудие, должно быть немедленно прекращено по инициативе самого государства, а подсудимые немедленно освобождены, поскольку по первому приговору они уже отбыли свыше половины срока и вправе рассчитывать на условно-досрочное освобождение, говорится в заявлении российских правозащитников и общественных деятелей. На протяжении последних трех месяцев они вели мониторинг второго процесса над Ходорковским и Лебедевым и заявляют, что окончательно убедились в абсурдности предъявленных бизнесменам обвинений. Сейчас их судят за хищение всей добытой за время существования ЮКОСа нефти и легализацию преступно нажитых средств, говорит исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
Обвинение Ходорковского и Лебедева совместило все. Абсурдность особенно очевидная. Это вызов обществу. Не случайно десятки, сотни уже людей, которые никогда не занимались правозащитой, не были в оппозиции, они говорят, ну, друзья, это абсурд, его надо прекратить. Вот возникает вопрос, мы живем в более свободное время, идет абсолютно абсурдное обвинение, и мы ничего не можем сделать. И вот это ощущение бессилия, оно чрезвычайно важно. И если это абсурдное дело дойдет до обвинения, и люди получат какие-то сроки, значит, в России можно делать все, и абсолютно все. Тогда здесь победила репрессивная сила.
Инициаторы общественного мониторинга судебного процесса над Ходорковским и Лебедевым к своему заявлению приложили и краткие свидетельства очевидцев, тех, кто побывал в Хамовническом суде Москвы, где слушается дело. Каждый участник мониторинга дал собственную оценку увиденному, однако их мнения о новом суде над Ходорковским и Лебедевым совпадают. Чаще всего можно встретить замечания вроде «театр абсурда», «издевательство», «фантасмагория», «позорище» и другие говорящие определения. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая также присутствовала на нескольких судебных заседаниях, отмечает, что именно в этом процессе становится явным полное отсутствие правосудия, видимость которого власти пытаются демонстрировать. Перед обвинением стоит задача засадить бывших руководителей ЮКОСа в тюрьму еще на пару десятилетий, говорит Людмила Алексеева и указывает на то, что гособвинение намеренно представляет доказательства таким образом, чтобы пресса потеряла интерес к освещению происходящего в Хамовническом суде Москвы.
Я думаю, что это сознательный, очень продуманный прием, чтобы отпугнуть публику и средства массовой информации, журналистов от посещения суда. Вот только в произведениях Кафки так нераздельно сливаются абсурдность и жестокость, несправедливость, из которой, как вот муха от липкой бумаги, отстать невозможно, некуда от нее деться. Я поражаюсь колоссальной душевной стойкости и Платона Лебедева, и Михаила Ходорковского, которые выдерживают все это, не теряя человеческого достоинства, и находят в себе силы, вместо того, чтобы кричать, топать ногами, иронически улыбаться всему этому.
О том, как государственные обвинители представляют доказательства по делу, нелестно высказались все участники общественного мониторинга. Наблюдатели отметили, что прокуроры оглашают документы не полностью, часто искажают их содержание, читают подряд, не утруждая себя пояснениями, к доказыванию какого преступного эпизода следует отнести тот или иной документ. Авторы открытого заявления отмечают, процесс Ходорковского-Лебедева стал позором всей страны. Это должны понимать и организаторы процесса, и их закулисные покровители, а также те чиновники, руками которых все это осуществляется, говорит ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный.
Мы все находимся в опасности. В стране потеряны те тропинки и дороги, которые могли вести к истине. Нет здесь этих тропинок, они все забаррикадированы. А забаррикадированы единством исполнительной власти, прокуратуры, следствия, хоть то ФСБ, хоть Следственного комитета или МВД, и, к сожалению, судов. Если бы мы сегодня имели независимый суд, никаких проблем у нас бы не существовало. Власть могла бы инициировать любой процесс, прокуратура могла бы написать любые обвинения. Но самое главное, что суд рассудил бы, то есть он выполнял бы ту функцию, которая свойственна судебной системе. Она сравнила бы аргументы одной стороны с аргументами другой и вынесла свое решение. Но вы же понимаете, что на это рассчитывать никто не может. Все это происходит только по одной причине. У нас нет гражданского общества как такового. Мы не можем выйти на улицу в большом количестве, потому что протест должен быть массовым против таких вещей. Если он не будет массовым, значит, дальше это каскад. Вот эти вот отдельные процессы отдельных людей, они подпитывают энергией вот эту всю систему произвола. И до тех пор, пока этот произвол будет твориться, дела Ходорковского будут продолжаться, независимо от того, какой фамилии будут подсудимы.
Правозащитники уже заявили о намерении отправить заявление, подытожившее первые три месяца общественного мониторинга процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, не только в администрацию президента, но и послам других государств в России. Пусть всему миру станет очевидна цена правосудия в России. Может быть, это заставит опомниться и государство, и общество, заявляют правозащитники. Между тем, сотрудники Левада-центра обнародовали данные, согласно которым каждый пятый россиянин считает, что участие в социологическом опросе о судебном процессе над бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым в дальнейшем может плохо сказаться на его судьбе, говорит заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
Возникает некоторое ощущение, что в обществе на сегодняшний день растают некоторые опасения, касающиеся того, что можно очень свободно распространяться о своих мнениях по поводу подобных процессов. Потому что, с одной стороны, в обществе как бы нарастает представление о том, что этот суд проводится под давлением власти, которая ведет дело к новому обвинительному приговору. С другой стороны, есть определенные опасения, что люди, которые во время вопросов подобных нашим, могут в дальнейшем подвергнуться преследованиям со стороны властей. 23% опрошенных нами респондентов считают, что это может в дальнейшем как-то повлиять на их судьбу, как-то самоспровоцировать власть на их преследование.
По словам Алексея Гражданкина, почти половина опрошенных считает, что суд над Ходорковским и Лебедевым ведется под давлением властей. Но хотя 80% россиян хорошо знают, кто такой Михаил Ходорковский, лишь 37% респондентов знают, что над бывшим главой ЮКОСа начат новый судебный процесс. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Еще о самых заметных российских новостях минувшей недели. В пятницу в нескольких российских городах прошли пикеты против изменений в пенсионное законодательство, разработанных правительством и предложенных на рассмотрение Государственной Думе. Поправки были приняты депутатами в первом чтении, второе рассмотрение запланировано на 15 июля. Главное изменение связано с тем, что теперь в страховой стаж не включаются периоды обучения и переобучения, рассказывает Любовь Чижова.
Поправки в пенсионное законодательство, разработанное правительством, были приняты всеми фракциями Госдумы, кроме «Справедливой России». Депутат Оксана Дмитриева объясняет, почему. К примеру, новая система расчета пенсий становится более запутанной, чем раньше. Это касается, в частности, пенсий по инвалидности. Раньше их рассчитывали по отдельным формулам, теперь их величину будут определять по общей формуле расчета трудовых пенсий. Также критики поправок выступают против сохранения накопительной части пенсии. По их мнению, эта идея себя не оправдывает. скандала. Но главная претензия к нововведениям в том, что при повышении фиксированной части базовой пенсии с 2015 года в страховой стаж не будут включаться периоды учебы и переобучения. Кто от этого пострадает, говорит депутат от «Справедливой России» Оксана Дмитриева.
Перерасчет будет сделан для всех автоматически. Будет учитываться стаж на момент достижения 60 лет у мужчин и 55 у женщин. При этом размер вот этого повышения, он фактически будет исключительно зависеть от того, есть ли у человека периоды учебы или нет, потому что стаж на момент достижения, он зависит не от того, сколько ты работал, а зависит от того, учился ты или не учился. Остается только надеяться, что это шутка, и, значит, до 2015 года люди одумаются.
Кто в первую очередь страдает от этих пенсионных нововведений?
Кого дискриминирует данная система? Прежде всего, всех тех, у кого есть периоды подготовки к профессиональной деятельности очные, которые исключаются из стажа. Исключаются из стажа они трижды. При переоценке пенсионных прав на 2002 год, при валоризации и вот с 2015 года при увеличении фиксированной базовой пенсии. Дальше. Дискриминируются все те, у кого есть специальный стаж и периоды раннего выхода на пенсию, потому что валоризация у них меньше. Ну, переоценка пенсионных прав тоже несправедлива, поскольку заработок не учитывается, а стаж меньше. Дискриминируются женщины, имеющие периоды ухода за ребенком, потому что при валоризации периоды ухода за ребенком не учитываются, также они не учитываются при переоценке пенсионных прав по статье 30. В целом, женщины тоже дискриминируются, поскольку при валоризации учитывается абсолютный стаж до 91 года, и даже у старых пенсионеров, в принципе, у женщин он на 5 лет меньше.
Также депутатов от «Справедливой России» возмущает, что согласно поправкам в пенсионное законодательство, с зарплат свыше 415 тысяч рублей в год страховые взносы взиматься не будут. То есть люди с такими зарплатами не будут перечислять деньги в страховую часть пенсии, которая потом распределяется между всеми пенсионерами. В партии говорят об отсутствии социальной солидарности и фактическом выводе богатых в отдельную пенсионную систему. Так ли это страшно, рассуждает руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер.
У нас сейчас нередкие случаи, конечно, это не большинство, но есть у нас топливно-энергетический комплекс, банковская сфера, еще целый ряд других сфер, где люди получают намного больше, и 30, и 40, 50 тысяч. И получается, что они будут платить в общую копилку пенсионную непропорционально меньше. Вот оно, в чем проблема. Более того, ведь максимальная пенсия теперь в исторической перспективе, если этот закон будет действовать долго, будет не более 10 тысяч нынешних рублей в месяц. Ну, вроде бы неплохо, но сейчас средняя пенсия где-то порядка 5 тысяч, но в следующем году она будет порядка 7 тысяч рублей, то есть уже достаточно близко. Но надо иметь в виду, что эти 10 тысяч, это сейчас, это не те 10 тысяч, которые будут, допустим, лет через 20, когда будут выходить на пенсию тем, кому сейчас лет 40. Даже не из-за инфляции, а из-за того, что будет другая структура расходов. Мы будем платить другие налоги больше. Например, конечно, рыночный налог на недвижимость. Конечно же, будет медицина в значительно большей степени платной, с судьбоносящими тенденциями. Жилищно-коммунальное хозяйство будет стоить намного дороже и так далее, и так далее. Фактически, тем самым правительство резко обрезает сферу своей ответственности за пенсионное обеспечение. Это делать, по крайней мере, рано.
С резкой критикой поправок в пенсионное законодательство выступил профсоюз работников вредных производств. Если положенные им компенсации будут облагаться страховыми взносами, как предлагается, это приведет к дискриминации сотрудников. Яснее всего о сути этой дискриминации говорится в обращении профсоюза, направленном в Госдуму, цитирую. «Политически неверно и по-человечески аморально облагать страховыми взносами компенсационные выплаты тем работникам, которые, скорее всего, до пенсии не доживут». Конец цитаты. Говорит заместитель руководителя профсоюза работников вредных производств Алексей Шашкин.
Средняя продолжительность жизни, по статистическим данным, у нас в России, я мужчин, 59 лет. На пенсию люди выходят 60. Все это хорошо и здорово, но вот кто-то доживет, кто-то не доживет. В чем будет смысл нарушения прав работников? При нынешних условиях, согласно 217-238 статьи Налогового кодекса, эти компенсации не подлежат налогообложению, соответственно, работодатель для работников, работающих во вредных условиях труда, имеет меньшую налоговую нагрузку на заработную плату, что позволяет немножко снижать себестоимость. А дальше она начинает балансировать вверх при реализации мероприятий по охране труда для этой категории работников. То есть нагрузка для работников, работающих во вредных условиях труда, финансовая нагрузка для предприятия в части этих работников, она возрастает.
Это было мнение представителя профсоюза работников вредных производств Алексея Шашкина. По мнению руководителя Центра социальной политики Института экономики РАН Евгения Гантмахера, спешка, с которой принимаются нынешние спорные поправки в пенсионное законодательство, ничем не оправдана. По его мнению, в ближайшие несколько лет правительство вынуждено будет вновь корректировать пенсионное законодательство, так как принимаемые нововведения уже вызывают недовольство у россиян. И социальный протест будет только расти. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут после кратких новостей во второй половине часа программы «Время свободы». «Моя неделя». Известные люди о самых ярких событиях своей жизни за минувшие 5 дней. Новости медицины. Американские ученые объяснили, почему новая разновидность так называемого свиного гриппа хуже передается от человека к человеку. И подробнее об одной из главных новостей последнего времени. Эксперты «Радио Свобода» оценивают последствия запрета на деятельность горных заведений в России.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Ингушетии идет поиск боевиков, совершивших нападение на милиционеров, в результате которого погибли 9 сотрудников МВД Чечни и еще 10 были ранены. Автоколонна из Чечни попала в засаду в Сунжинском районе, где чеченские и ингушские милиционеры проводили совместную спецоперацию против боевиков. Северная Корея провела за один день 7 ракетных испытаний. Как сообщила Южная Корея, все выпущенные ракеты были ближнего радиуса действия. В четверг КНДР уже провела 4 ракетных испытания на восточном побережье. В Латвии сегодня день памяти жертв геноцида еврейского народа во время Второй мировой войны. 4 июля 1941 года, на второй день после вступления в Ригу фашистских войск, около 1000 евреев были заживо сожжены в Рижской хоральной синагоге. В Москве сегодня похороны народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Прощание с певицей проходило в пятницу и сегодня утром. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил руководство России в неспособности вывести страну из экономического и духовного кризиса. Выступая на пленуме КПРФ в Подмосковье, Зюганов призвал соратников по партии к борьбе за власть. США сегодня отмечают День независимости. Президент России Дмитрий Медведев направил поздравления американскому президенту Бараку Обаме. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, в результате подрыва машины погибли 7 полицейских. Еще 2 получили ранения. Ранее сообщалось, что в восточной провинции Пактика при взрыве погибли 2 военнослужащих США. Лидер военного режима Мьянмы Тан Швей не дал разрешения на встречу генерального секретаря ООН Пан Ги Муна с лидером оппозиции Аун Сан Су Джи.
В эфире «Время свободы». «Моя неделя». Известные люди, собеседники моей коллеги Вероники Баде, рассказывают о том, что больше всего запомнилось им на минувшей неделе, как в частной жизни, так и в окружающей действительности. Слово писателю Владимиру Кантору.
Неделя прошла в рабочем ритме, как и положено проходить неделям. А если говорить о каких-то событиях, я немножко переводил дух после конференции, которая была в Таллине. Я выпустил сейчас книгу. И это может быть интересно публике более широкой, в серии «Философия России» второй половины 20 века. Это о русской философии с середины и до конца. Книга называется «Юрий Михайлович Лотман». Это тексты не самого Лотмана, а о Лотмане, его учеников, там мемуары, статьи. Книга, в общем, получилась чрезвычайно интересной. И в Таллине была как раз Лотмановская конференция, в которой прошла весьма успешная презентация этой книги. Были все довольны и наше издательство, и, соответственно, коллеги, поскольку на конференции было много учеников, естественно, Юрия Михайловича. Вот это вот такое для меня лично приятное событие. И в той же Эстонии эстонцы перевели, была тоже презентация, мой роман «Крокодил», за который когда-то я получил премию Бёля, его перевели на эстонский, и тоже была презентация этой книги. Если говорить о своих личных впечатлениях, психический ресурс был напряженный. Вот я говорю, я неделю, как раз хотя я продолжал работать, но немножко переваривал прошедшие события.
А как впечатления от Эстонии?
Вы знаете, разные, но скорее положительные. Ну, поскольку, вы понимаете, научные сообщества, они везде. Научные сообщества, там люди друг другу, в общем, всегда благорасположены, поскольку встречаешься с людьми, которых видел на конференции, где в Эстонии, где в Польше, где в Германии, где в Италии. То есть круг людей примерно один и тот же, мы все друг друга знают. Поэтому было очень симпатично. Если говорить об Эстонии, то руководство университета, это в Таллине было, очень хорошо встретило и очень удачно провело эту конференцию. Замечательное место, где все жили. Да, еще вот вышел у меня двухтомник, расширенный мой Степуна. Федор Августович был такой русский философ знаменитый. Вот его тексты я один раз создал в 2000 году. Вот сейчас расширенное переиздание двухтомника. И это действительно буквально на этой неделе я узнал.
Владимир Карлович, а сейчас над чем работаете?
Сейчас, ну, должен выйти том Герцена. Вы знаете, Раник, я всегда боюсь сглазить. Я могу сказать, что я сдал большую философскую книгу в печать. Вот она, в общем, уже ушла в работу. Ее сейчас читает корректор. Но какая книга, говорить не буду. Суеверие вещь плохая, но лучше быть суеверным.
А что касается писательской работы?
Писательской работы, вот должен, опять же, выйти рассказ скоро в одном из московских журналов. Если говорить о личных делах, ну, вот, дочка меня порадовала, сдала 2 кандидатских мимо, сдала язык на отлично и философию на отлично. И философию и грех было не сдать, при том, что и папа, и мама философы.
Говорил писатель Владимир Кантор. А сейчас о самых ярких событиях своей недели сценарист Аркадий Инин.
Аркадий Яковлевич, как у вас прошла неделя?
Неделя у меня на перекладных. Я с фестиваля на фестиваль. На прошлой неделе был московский фестиваль. Замечательный фильм Коли Досталя получил главного Георгия. А теперь я собираюсь на фестиваль «Орленок». Это фестиваль детского юношеского кино в Туапсе. Вот я так вот между фестивалями мечусь. Работать некогда.
А на московском кинофестивале что вас заинтересовало? Какие фильмы?
Ну вот я уже сказал, мне очень понравился фильм, который, по счастью, и оказался лучшим. «Коли Досталя. Петя на пути в Царствие Небесное».
Что именно вам понравилось?
То, что все мне нравится у Коли Досталя. Необычайное сочетание трагизма и улыбки, понимание человеческой души. Никогда не встает он на каторны, не смотрит на человека ни сверху, и наоборот не опускается на колени, ни снизу. Вот мне кажется, он вот смотрит человеку в глаза и в душу.
А сами что сейчас пишете?
Сам я написал 12 серий душераздирающей мелодрамы «Любовного треугольника». «Ленин, Крупская, Арманд». Сценарий куплен, но пока никто не хочет ставить. То есть не то, что не хотят. Говорят, ну подождите, давайте подождем, давайте подумаем. Очень смешно. Я сказал, давайте выборов подождем. Я говорю, ребят, я вам гарантирую, что ни Ленин, ни Крупская, ни Арманд в выборах участвовать не будут. Чего их ждать?
Действительно.
Ну так они так улыбаются. Нет, он им всем нравится, но, наверное, не пришло еще время. Про Сталина можно, про Берию сколько угодно. А вот это, причем повторяю, это совершенно, уверяю вас, не политизированная совершенно история. То есть она, конечно же, не в вакууме происходит, на фоне истории мировой и революции и всего. Но не это там главное, а главное там именно вот эти мелодраматические отношения в классическом любовном треугольнике. Самое интересное в этих человеческих отношениях то, что это отношения человеческие. Что есть не вождь мирового пролетариата, там не его верная супруга и соратница, а есть 40-летний мужчина. Есть Владимир, которому, значит, чуть за 40, если хотите сегодняшним языком, кризис среднего возраста, который вот раздираем этими чувствами. Но так как все-таки это не просто Владимир, а еще и Ленин, то он еще и раздираем между любовью, страстью, чувством и своей борьбой за власть.
Наверное, много источников вам пришлось изучать в связи с этим.
Ну да, конечно, много источников пришлось изучать, но не скрою, что-то придумано, потому что, как говорил Иван Попов, старый большевик, который близко знал Инессу, там с ней был в ссылке и так далее, когда его спрашивали, ну и что, как там, вот правда ли, он отвечал, я со свечой там не стоял. Поэтому, конечно же, это художественный вымысел тут тоже присутствует.
Сценарист Аркадий Инин. В рубрике «Моя неделя» ее подготовила Вероника Баде.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Американские ученые выяснили, почему вирус гриппа H1N1, к счастью для нас, все хуже передается от человека к человеку. Почему женщины, отказываясь от меховых шубок, провоцируют распространение вируса бешенства. Доказана роль одиночества в развитии болезни Альцгеймера. В нашей программе новости медицины, о которых расскажет Ольга Беклемищева.
Американские ученые объяснили, почему новый штамм вируса гриппа H1N1 хуже других разновидностей передается от человека к человеку. Оказалось, что один из его поверхностных белков имеет ограниченную способность к связыванию с клетками дыхательных путей. И это хорошая новость. Для того, чтобы это выяснить, исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Массачусетского технологического института сравнили новую разновидность H1N1 с обычными сезонными вирусами гриппа и штаммом, вызвавшим пандемию испанки в 1918-19 годах. Сниженную возможность нового штампа H1N1 к распространению ученые подтвердили в экспериментах на хорьках, у которых процесс заражения гриппом и течение заболевания схожи с людьми. Когда больных и здоровых животных помещали в ограниченное пространство, где в воздухе создавалась высокая концентрация вируса, заражение происходило легко. При размещении хорьков в разных камерах, но соединенных воздуховодами, степень заражения резко снижалась. Эти данные совпадают с динамикой эпидемии у людей. Вспышки инфекции чаще всего наблюдаются в замкнутых коллективах, в семьях, школьных классах и тому подобное. Тем не менее, исследователи предупредили о том, что вирус может в любой момент мутировать и стать более агрессивным. Россельхознадзор прогнозирует ухудшение ситуации с распространением вируса бешенства в России. И виноваты в этом женщины, которые перестали носить меха, заявил в пятницу журналистам главный ветеринарный врач России, заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов. По его словам, ситуация в плане распространения бешенства среди животных, особенно лис, будет ухудшаться. По словам Власова, в резком увеличении популяции лис, переносчиков вируса бешенства, виноваты также фермеры, которые стали распахивать меньше земель, и поэтому стало увеличиваться количество грызунов, корма для лис. По словам Власова, в России отсутствует федеральная программа борьбы с вирусом бешенства, а регионы, на которые возложена обязанность бороться с вирусом на местах, не способны справиться с ситуацией. В то же время Власов отметил, что Европа, где активно реализуется программа по борьбе с вирусом бешенства, полностью от него свободна. Бывший министр здравоохранения России Юрий Шевченко намерен совмещать работу врача, администратора, преподавателя и священника, о чем он заявил агентству РИА Новости. Благословение на получение духовного сана Юрий Шевченко получил от Алексея II. В этом году после окончания семинарии бывший министр здравоохранения был возведен в сан с именем отец Георгий. В 2004 году при Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова, президентом которого сейчас является Шевченко, был построен деревянный храм святителя Николая. По выходным отец Георгий проводит в этом храме богослужение. Получится ли из Юрия Шевченко святитель Лука, покажет будущее. Ученые доказали роль одиночества в развитии болезни Альцгеймера. Совместное исследование шведских и финских ученых состоялось из двух этапов с интервалом в 20 лет. В нем приняли участие 2000 жителей Финляндии, возраст которых на момент первого этапа исследования составлял около 50 лет. Ученые выяснили, что среди разведенных или овдовевших в среднем возрасте болезнь Альцгеймера встречается в 3 раза чаще, а среди повторно разводившихся в более позднем возрасте – в 7,5 раз чаще, чем среди женатых или живущих в гражданском браке.
О новостях из мира медицины рассказала Ольга Беклемищева, а сейчас о главных событиях к этому часу коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии продолжается поиск боевиков, совершивших нападение на милиционеров, в результате которого погибли 9 сотрудников МВД Чечни. Северная Корея провела за один день 7 ракетных испытаний. Как сообщила Южная Корея, все выпущенные ракеты были ближнего радиуса действия. В Латвии сегодня день памяти жертв геноцида еврейского народа во время Второй мировой войны. В США сегодня отмечают День независимости. Правительство Венесуэлы купило 3-й по величине банк страны. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время свободы». Сейчас главные новости экономики за неделю и актуальные курсы валют. У микрофона Иван Трефилов.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к началу июля составил в пересчете примерно 94,5 миллиарда долларов, а фонда национального благосостояния – почти 90 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в них сократилась по сравнению с началом июня на 6 миллиардов 360 миллионов долларов, или более чем на 3,3%. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 17 по 24 июня снизилась примерно на 0,8%, до 2 миллионов 177 тысяч человек, сообщил вице-премьер Александр Жуков. Вместе с тем, число безработных, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, сегодня почти в 3,5 раза больше. Объем кредитов, предоставленных российскими банками, компаниям и индивидуальным предпринимателям, снизился в мае на 23,5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив примерно 1 триллион 290 миллиардов рублей. По текущему курсу это менее 41,5 миллиарда долларов. При этом объем кредитов, выданных частным лицам, за май сократился лишь на 3,2%, до 221 миллиарда рублей или примерно до 7 миллиардов долларов в пересчете. Средняя цена российской нефти «Юралс» на европейских рынках в первой половине года составила более $50.80 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это в 2 с лишним раза ниже ее средней стоимости за 6 месяцев годом ранее. Новая редакция федерального бюджета на 2009 год рассчитана исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $41 за баррель. Первоначально правительство прогнозировало его стоимость на уровне $95. Министерство финансов России рассматривает возможность повышения прогнозной цены на нефть в 2010 году с 50 до $52 за баррель, заявил его глава Алексей Кудрин. Согласно действующему прогнозу министерства, на основе которого рассчитывается федеральный бюджет, среднегодовая цена нефти в 2009 году должна составить $41 за баррель, в 2010 – $50, а в 2011 и 2012 годах – $52 и $53 за баррель соответственно. Российские заводы американских компаний Ford и General Motors с начала июля приостановили свою работу. Первый – до 13 июля, а второй – до 31 августа. Сообщается, что в соответствии с Российским трудовым кодексом на это время сотрудники предприятий уйдут в вынужденные отпуска с сохранением рабочих мест и 2/3 своей заработной платы. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, 8 июля откроет в Московской области свой новый завод стоимостью 180 миллионов долларов. По планам на проектную мощность более 2 миллиардов литров напитков в год это предприятие выйдет через 5 лет. Сейчас компании PepsiCo в России принадлежат 5 заводов, а также концерн «Лебедянский», крупнейший в стране производитель соков. Международный валютный фонд принял решение об увеличении финансовой помощи Белоруссии еще на 1 миллиард долларов, а также одобрил выделение ей второго транша из ранее предоставленного займа на сумму 680 миллионов долларов. В январе 2009 года МВФ уже одобрил выделение Белоруссии кредита в размере почти 2,5 миллиардов долларов для реализации программы реформ, рассчитанной до апреля 2010 года. Первый его транш на сумму чуть менее 790 миллионов долларов Белоруссия получила в середине января. С начала июля в России, как и во всем мире, начался новый сельскохозяйственный год. Согласно прогнозу правительства, урожай зерна этой осенью составит от 85 до 90 миллионов тонн, и он существенно сократится по сравнению с 2008 годом. Тогда в России было собрано более 108 миллионов тонн зерна, что стало рекордным показателем за последние 15 лет. Насколько прогнозы правительства, в частности Министерства сельского хозяйства, совпадают с оценками экспертов, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
Но мы согласны с прогнозом правительства и, может быть, даже получим ниже. Сейчас очень серьезные погодные риски в целом ряде регионов, которые глобально затрагивают перспективы урожая. Но самый главный фундамент срабатывания этих рисков – это не то, как погода разлеглась, а то, что мы снизили технологический уровень по отношению к прошлому сезону из-за кризиса. В основном. То есть меньше в землю вложено при обработке почвы, а чем меньше вкладываешь, тем больше срабатывают погодные риски. Вот такая закономерность. И соответствующим образом это сработало в этом сезоне. Погода неблагоприятствует, и это серьезно сказывается на результатах. Поэтому, в общем, в последнее время достаточно пессимистичный взгляд на валовый сбор.
Можете ли вы сказать, в каких регионах России сейчас самая неблагоприятная ситуация?
Сейчас трудно сказать, что не все погодой сказано, правильно, надо подождать. Но в целом сейчас наиболее критичная ситуация в Поволжье.
Эксперты отмечают, что зерно нового урожая, уже поступающее на рынок, способствовало дальнейшему снижению цен. Ваш прогноз, насколько оптимальной для сельхозпроизводителей будет конъюнктура внутреннего зернового рынка в наступившем сезоне?
Но это пока касается ячменя, поскольку в первую очередь убирается ячмень, и, естественно, он с полей поступает в рынок. Сегодня цены, конечно, низкие сложились на рынке ячменя, но я бы не горячился на самом деле и на месте крестьян придерживал зерно, поступающее прямо с таков, то есть в себя, не продавал бы. Думаю, что ситуация имеет шансы исправиться, и многое, конечно, будет зависеть от того, какие решения примет правительство, какие действия государство будет, соответственно, в рынке применять. Мы можем дождаться и, в общем, неплохих достаточно цен и поддержки со стороны государства.
А каких решений правительства для поддержки российских производителей зерна вы сейчас ждете?
На наш взгляд, нам надо целый комплекс инструментов по продвижению на экспорт. И в первую очередь надо было бы принять решение, по экспортным субсидиям, по субсидированию экспорта. Это был бы наиболее эффективный инструмент для поддержки внутренних цен в рынке.
И ваш прогноз об объемах экспорта российского зерна в этом сельскохозяйственном году? Не приведет ли сокращение урожая к снижению экспортного потенциала страны?
Если говорить об объемах, то, в принципе, они достаточно значительные. Мы оцениваем 15-16 миллионов тонн, это минимум, да, можем и больше. У нас большие запасы переходящие, они выросли в 2 с лишним раза по отношению к прошлому сезону. И, в общем, даже при резком достаточно снижении валового сбора по отношению к прошлому году, с учетом этих запасов, мы все равно будем обладать значительным экспортным потенциалом.
Это был президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
Рубрику «Business Week» представил Иван Трифилов. В конце сегодняшней программы «Время свободы» вернемся к одному из самых заметных событий в России на этой неделе. 1 июля вступил в силу запрет на деятельность казино и залов игровых автоматов. Теперь казино должны переместиться в специально выделенные зоны в 4 российских регионах. Но эксперты полагают, что полностью прекратить деятельность игрового бизнеса не удастся, и игровые залы и казино станут нелегальными. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В одной только Москве с 1 июля должны прекратить работу около 500 залов игровых автоматов и почти 30 казино. Накануне вечером в большинстве из них вывесили объявление о прекращении деятельности и в некоторых о том, что заведение с такого-то числа будет перепрофилировано в покер-клуб, что к категории азартных заведений не относится. Еще в одном крупнейшем российском городе, Екатеринбурге, сегодня закрылись более 150 игровых клубов и казино. Здесь вслух говорить об открытии в здании бывшего казино Но клуба спортивного покера пока решаются не все владельцы игорных заведений. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Владелец небольшого подвального помещения на центральной улице Ленина накануне вывозил из клуба игральные автоматы. Предприниматель предпочел сохранить анонимность, но рассказал, что теперь откроет в подвале кафе. Устроить здесь, например, разрешенный законом клуб спортивного покера бизнесмен не рискнул.
Вряд ли, наверное, клубы спортивного покера будут приносить какой-то более-менее ощутимый доход. Мне кажется, народ пока еще не привык у нас и не готов к тому, чтобы приходить сюда настолько массово, чтобы это уже стало выгодно.
Решение предпринимателя полностью совпадает с рекомендациями, которые дает участникам игорного бизнеса администрация Екатеринбурга, говорит представитель администрации Олег Китаев.
Рассматриваются варианты о размещении в освободившихся помещениях предприятий сферы общественного питания, продовольственного, непродовольственного ритейла, предприятий деловых услуг, банки, страховые компании.
С закрытием игровых залов и казино региональный бюджет потеряет довольно внушительные суммы. Налоговики уже подсчитали возможные убытки. Говорит начальник контрольного отдела Свердловского областного управления Федеральной налоговой службы Ирина Люханова.
2008 год общее поступление составили порядка 1 200 000 000 рублей. За 5 месяцев текущего года поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 30%. 120 миллионов из вот этого сокращения приходится на уже недобросовестность налогоплательщиков. То есть, зная о том, что с 1 июля прекращается эта деятельность, многие перестали просто-напросто даже платить этот налог.
По По оценке налоговых органов, около 10% бизнесменов, занятых в игорном бизнесе, предпочтут уйти в подполье. С сегодняшнего дня в Екатеринбурге продолжат работать не более 10 букмекерских контор, не попадающих под запрет, наложенный на игорный бизнес. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Президент России Дмитрий Медведев настроен решительно. Накануне вступления в силу закона о закрытии казино, на встрече с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мокрицовым он заявил следующее, цитирую: «Совершенно точно, что эти правила о запрете игорного бизнеса везде, кроме 4 игорных зон, должны вступить в силу в срок, 1 июля. Никакой ревизии, никакого отката назад, сколько бы ни пытались лоббировать такого рода решения, отдельные предпринимательские структуры не будет. Это государственная позиция». Конец цитаты. Председатель правления Международной конфедерации общества потребителей России Дмитрий Янин считает, что вступить в силу этот закон должен был еще несколько лет назад.
Мы очень рады, что дело, которое было начато в 2006 году, доведено до конца. Ничего полезного игровые автоматы, казино России не дали. Игра в казино и в игровые автоматы – это просто путь к бедности и социальные последствия игромании. Для нашей страны они были довольно ужасными. Поэтому мы надеемся на то, что милиция и налоговые органы проследят за тем, чтобы все заведения были закрыты, чтобы не появились псевдоавтоматы, а публика, которая испытывает жажду потратить свои деньги, могут купить авиабилеты, слетать в соседние страны, где еще нет таких ограничений.
По задумке авторов закона, до 1 июля этого года все казино и игорные заведения должны были переехать в 4 выделенные зоны. Для них уже придумали названия: Азов-Сити на юге, Сибирская монета на Алтае, Приморье на Дальнем Востоке, Янтарное в Калининградской области. Однако эксперты утверждают, что ни одно из этих мест к приему любителей азартных игр не готово. Как пишет «Комсомольская правда», только к игорной зоне Азов-Сити уже подвели все коммуникации. Однако, что касается главного – казино. Из 15 потенциальных инвесторов строительство начал только один. На переезд нет денег, объясняет пресс-секретарь холдинга управляющей сети казино «Шторм Интернешнл» Лаврентий Губин.
Это очень дорогие проекты. То есть они были нарисованы в какой-то такой ментальной среде, а когда все посчитали, получилось, денег надо много, а их нет. Я считаю, что при поступательной политике развития этих зон, в этих субъектах федерации и со стороны региональных властей, со стороны федеральных властей, и при должном инвестировании эти проекты могут работать на региональном уровне. Но это при, опять же, серьезной, вдумчивой поступательной политике по развитию этих территорий. Но говорить о том, что они станут федеральными центрами игорного бизнеса, ну уж простите, это уже фантазия.
Опять же, фантазии некоторых чиновников, считает Лаврентий Губин, из заявлений их о том, что игорный бизнес в России отныне полностью прекратит свое существование.
Есть определенные часть людей, порядка 10%, которые склонны проводить свой досуг за азартными играми. Соответственно, есть спрос на рынке, который должен быть удовлетворен и будет удовлетворен. Один вариант – это возможно при нормальном регулировании и в легальной форме. В другом варианте – это возможно в нелегальной форме, что, собственно говоря, и будет происходить у нас в стране. Запрет и закрытие всех игорных заведений в нашей стране родит только лишь дополнительные социальные проблемы в виде налоговых поступлений, плюс пострадают очень сильно сопутствующие виды деятельности и компании, которые обслуживают казино.
Дмитрий Янин не разделяет опасения о том, что в случае закрытия казино, игровых клубов и горный бизнес уйдет в подполье.
Если останутся несколько точек, то значительно снизится их пропускная способность, значительно возрастят риски, потому что такие точки не могут существовать вечно, их будут закрывать, их будут ловить. Это уголовная статья, незаконное предпринимательство. Поэтому я не думаю, что все вот эти вот сотни тысяч точек по всей России станут нелегальными. А если их будет несколько штук, ну, я думаю, что милиция со временем их выследит, и предприниматели будут как минимум оштрафованы, а как максимум могут быть уголовные дела. Я за владельцев казино абсолютно спокоен. Эти люди не прогадают, а те, кто там работал, как правило, это молодые люди, и жизнь только начинается. И нужно понимать, что этот бизнес не был совсем чистым.
С момента принятия закона почти в 30 регионах игорный бизнес был закрыт досрочно. Накануне вечером в Москве сотрудники правоохранительных органов провели рейд по всем административным округам, чтобы проверить, закрыты ли казино и игровые залы. Существенных нарушений выявлено не было. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Продюсер Наталья Гуреева. В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Через несколько минут в нашем эфире повтор программы «Человек имеет право». 26 июня отмечался Международный день борьбы против пыток. Какие тенденции в плане противодействия применению пыток наблюдаются сегодня в России? В студии «Радио Свобода» директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и адвокат Московской городской коллегии адвокатов Евгений Рубинштейн.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас из состава американских сил в городах Ирака остаются только советники.
Обвинители попросили приговорить Дмитрия Довги к 10 годам.
Мы считаем, что переворот незаконен и что президент Силай остается президентом.
Для всех вас Майкл – это икона. Для нас Майкл – это...
Судья отверг просьбу защиты принять во внимание возраст Мейдоффа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.